Свет свободы.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Мэрия Москвы запретила проводить марш несогласных в центре города. В Киеве сторонники правящей коалиции митингуют у здания Верховной Рады. Еще одному соратнику Саддама Хусейна грозит смертная казнь. Датские ученые объявили о сенсационном открытии. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, запланированный на 14 апреля по маршруту от Пушкинской до Театральной площади. Как сообщает в пресс-службе объединения «Другая Россия», организаторам марша заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия», и предложили изменить место и формат проведения акции. Сегодня в администрацию Петербурга была также подана заявка на проведение марша несогласных 15 апреля. На Украине проходят политические консультации президента с руководством и лидерами парламентских фракций по поводу роспуска Верховной Рады, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В начале встречи президент Ющенко снова заявил о том, что вхождение депутатов от оппозиции в состав парламентского большинства незаконно, поскольку по Конституции коалиция формируется на протяжении одного месяца и только на фракционной основе.
По сути, в Украине здесь ползучая...
По сути, в стране осуществляется ползучая узурпация власти в одних руках. Ставятся под сомнение демократические идеалы и демократические ценности в обществе. Правящая коалиция за счет перебежчиков из оппозиции пытается создать в Верховной Раде конституционное большинство из 300 депутатов, что, по мнению окружения президента, позволит премьеру Виктору Януковичу получить абсолютную власть в стране. Однако спикер парламента Александр Мороз убежден, что все действия коалиции законны, а президент не имеет правовых оснований для роспуска Верховной Рады. Мороз заявил на встрече, что в случае подписания президентом соответствующего указа парламент его проигнорирует. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. Двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, больше известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году. Маджид признал в ходе процесса, что приказал уничтожать курдов, отказавшихся добровольно покинуть свои деревни. Армия Израиля получила приказ провести ограниченную по масштабам операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По словам министра обороны Амира Переца, Израиль не позволит Хамасу и прочим террористическим группировкам, пользуясь перемирием, наращивать военный потенциал в секторе Газа. По его словам, армии даны полномочия пресекать любые попытки нападения на солдат и гражданское население, а также создание средств для таких атак. Напомню, что Израиль вот уже несколько месяцев в целом соблюдает перемирие в секторе Газа, несмотря на непрекращающиеся ракетные обстрелы. Палестинские лидеры требуют распространения перемирия также на западный берег Иордана. Ранее представитель боевого крыла Хамаса Абу Убайда заявил, что палестинские боевики во всеоружии встретят любую агрессию оккупантов, а Газа станет кладбищем для них. Премьер-министр Эхуд Ольмерт сообщил на заседании правительства, что Израиль построит крупную военно-тренировочную базу по соседству с сектором Газа. По его словам, военный городок в пустыне Негев сможет принять в год до 11 тысяч военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
На севере Франции, в городе Лиль, прошла демонстрация протеста. В ночь на воскресенье на Лильском кладбище были осквернены десятки еврейских могил, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
В так называемой молчаливой процессии участие приняли около 1000 человек. Представители еврейской общины, политики, простые горожане. Выйдя на улицы, они выразили протест против осквернения еврейских могил на южном кладбище Лиля. По данным местных властей, вандалы повредили 51 надгробие, полностью разбив два из них. Этот инцидент не остался без внимания участников президентской кампании. Почти все они выразили свое возмущение и пообещали усиленно бороться с любыми проявлениями расизма. Новый министр внутренних дел Франции Франсуа Баруэн заявил, что виновники будут найдены и сурово наказаны. Некоторые правозащитные организации, в частности Лига прав человека, сочли, что осквернение еврейских могил – это новое проявление антисемитизма во Франции. Как отмечают многие наблюдатели, с 2006 года, особенно после начала Ливано-Израильской войны, во Франции участились преступления, совершаемые на почве антисемитизма. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Верховный суд США отказался выносить решение по вопросу о праве узников Гуантанамо, пробывших там уже 5 лет, обращаться в американские суды. Суд уклонился от ответа, насколько конституционна та часть антитеррористического законодательства, которая отказывает узникам в праве оспаривать в обычных судах столь долгое содержание под стражей без предъявления официального обвинения. Датские ученые объявили о создании технологии изменения группы крови, революционной для медицины и донорства. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Джанян.
Команде ученых из Копенгагенского университета, возглавляемой Хенриком Клаузеном, удалось найти эффективный способ борьбы с дефицитом донорской крови. Проанализировав около 3000 экстрактов различных бактерий и грибов, исследователи обнаружили 2 фермента, способные превращать кровь 2, 3, 4 групп в кровь универсальной 1 группы, подходящей всем реципиентам. Это чрезвычайно важное открытие, имеющее значение для повседневной практики любой больницы. Всегда есть риск получить во время переливания неправильную группу крови, а вместе с этим и все возникающие при этом осложнения. Теперь стало возможным избегнуть такой угрозы, что является безусловным прогрессом. Говорит профессор гематологии из Каролинского института Пер Люнгман. Компания ZymeQuest, создавшая установку для обработки крови по новой технологии, уже начала серию клинических испытаний. В случае, если безопасность метода будет подтверждена, универсальная кровь может появиться на мировом рынке в 2011 году. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Евросоюз подверг критике США за недостаточную борьбу с эмиссией углекислого газа. Член Еврокомиссии Ставрос Димас заявил, что Вашингтон пренебрегает международными переговорами по этой проблеме. По его словам, позиция США препятствует заключению соглашений по борьбе с неблагоприятными изменениями климата. И в заключение выпуска напомню основные новости. Мэрия Москвы запретила проводить марш несогласных в центре города. В Киеве сторонники правящей коалиции митингуют у здания Верховной Рады. Датские ученые объявили о сенсационном открытии.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала вы услышите интервью с издателями Валерием Капрановым и Татьяной Михайловой и автором книги «Готическое общество. Морфология кошмара» Диной Хапаевой. Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» – балерина Наталья Дудинская и балетмейстер Константин Сергеев. Ведет программу Дмитрий Волчек. В 2004 году заметную роль в победе оранжевых сил сыграли украинские интеллектуалы, в большинстве своем поддержавшие Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко. Какую позицию занимают они теперь, когда политическое размежевание в стране вновь проходит примерно по тем же самым линиям и говорят о необходимости ремейка «Оранжевой революции»? Несколько месяцев назад известные украинские издатели и писатели братья Виталий и Дмитрий Капрановы призвали интеллигенцию и вообще всех представителей гуманитарной сферы не плестись в хвосте у политиков и бизнесменов, а заняться своим прямым делом – сеять доброе, разумное, вечное. О том, с кем сегодня украинские мастера культуры, я говорил с Виталием Капрановым.
Виталий, вы знаете, мои друзья, которые приезжают из Киева в Москву, говорят, что Киев сейчас просто какой-то европейский центр культурной жизни, похож на Париж в 20-е годы. Постоянно происходят какие-то литературные вечера, какие-то события, все встречаются, обсуждают дискуссии, книги издаются, продаются и так далее. Действительно это так? У вас тоже такое эйфорическое впечатление?
Ну, мы не были в Париже в 20-е годы, поэтому нам сложно судить. Конечно, всегда недоволен тем, что есть, всегда хочется большего, но мы тоже бы оценили ситуацию у нас с культурой как очень позитивную, и не потому, что очень много в ней денег, а потому, что сегодня есть стимул у творцов творить. То есть сегодня расцвет наш, он более творческий, чем финансовый. К сожалению, большому, очень большую часть культуры нам привозят добрые люди из-за северной границы, поэтому нам оставили очень маленький кусочек этой культуры. Но на этом кусочке у нас сейчас идет очень бурхливые, бурные события и бурное творчество. Это связано, скорее всего, с тем, что мы, украинские творцы, сегодня получили мощнейший стимул для того, чтобы творить из-за того, что общество разочаровалось в экономике и в политике. То есть мы прошли достаточно сложный этап, когда в 90-е годы все думали только о куске хлеба. И считалось, что если мы людей накормим, то уже все будет автоматически хорошо. Потом основное влияние на общество стало иметь политика. И сегодня люди разочаровались и в том, и в том. И сегодня мы начали понимать, что культура – это отдельная власть, которая дана нам Богом, и власть, которую мы над обществом должны воплощать непосредственно, то есть без помощи политики и экономики. И что только когда на общество будут действовать и политика, и экономика, и культура, такое общество может быть гармоническим. То есть если представить себе абстрактно в виде акционерного общества, то этим трем силам должны в государстве принадлежать приблизительно по 33,3% влияния. И сегодня мы очень активно занимаемся захватом своих вот этих 33%. Это очень интересно и очень побуждает к творчеству.
Но вы даже провели, я знаю, не так давно пресс-конференцию, на которой предложили украинской интеллигенции захватить власть, ну, метафизически, конечно.
Всю власть нам не надо, но нам нужны вот эти 33%, потому что были уже походы интеллигенции в политику у нас, очень массированные. И это окончилось полным оскотиниванием той части, которая пошла в политику. То есть политика и интеллигентный человек есть вещи несовместные, потому что политика – это профессиональные ублюдки. А творцы все-таки люди, которые в основном разбираются, что такое хорошо, что такое плохо. То есть мы пытаемся нащупать грань между добром и злом. И не потому, что мы такие все себя порядочные, а потому что это наша работа. А политики занимаются другим, они используют то, что мы называем злом, с целью получения определенного влияния. Поэтому сегодня, я не знаю, повлияло ли непосредственно на наших коллег-творцов наш призыв, но подсознательно люди это понимают. То есть подсознательно вот мы с коллегами встречаемся на этих самых тусовках и просто так. И все заняты тем, что ищут способ влияния непосредственно. Даже не через телевизор, не через средства массовой информации, потому что они сегодня продажные девки буржуазии новой и политиков в основном. А, собственно говоря, из рук в руки, из уст в уста, прямо к читателю, прямо к зрителю, прямо к поклоннику. Вот то, чем вообще-то говоря, искусство и должно заниматься.
Но ведь, Виталий, вот этот ренессанс, о котором мы говорим, он начался сразу после Майдана, сразу после Оранжевой революции. То есть все-таки благодаря политике, а не вопреки ей.
Ну, на наш взгляд, так называемая Оранжевая революция, это вообще-то был бунт политики и культуры против попытки экономики полностью монополизировать власть в обществе. То есть на тот момент мы с вами на Майдане как бы отстояли все ночи, и все прекрасно понимали, что мы стоим не за Ющенко и не за политику, мы стоим за себя. И вот это вот ощущение, оно сегодня у всех, вот спросите любого человека, который рискнет назваться интеллигенцией, потому что это слово сейчас не очень в моде, в общем, во всем мире, не только у нас. Но спросите его, и он скажет, что мы там стояли не за политику. И ни один нормальный, здравомыслящий и притомный, как это у нас говорят, человек никогда бы не пошел туда за Ющенко. Все пошли за себя, потому что нас лишили вообще любого влияния на людей. А искусство так не может жить. И очень многие, очень заметные сегодня явления культурные тогда и начались как непосредственные вот хэппенинг, грубо говоря. Вот люди, а вот я. И вот я что-то делаю. То есть политика – это то же самое, что ассенизатор. То есть без него жить нельзя. Но, в общем, за стол его общий садить лучше не надо. Пусть сначала помоет руки, а потом уже будем с ним здороваться за руку.
А вот этот реванш, который сейчас явно ощущается в украинской политике, он как-то влияет на культурную сферу или она совершенно обособлена?
Не влияет, если бы я сказал, вы бы мне, конечно, не поверили. То есть определенный минор в настроениях ощущается, но, честно говоря, больше сегодня люди сосредоточены не на том, какого цвета там флаги над замком, а на том, что нам вот сейчас надо пахать нашу ниву. И никто за нас это не сделает.
Расскажите, пожалуйста, о вашем издательстве. Я знаю, что вы издаете книги только на украинском языке. Я очень хорошо знаю профессионально издательскую среду в России и знаю, как тяжело сейчас издавать книги некоммерческие в основном, потому что тиражи падают, типографии невероятно дорогие, сеть распространения страшно старомодная, консервативная, наценки колоссальные. Как обстоят дела на Украине?
Дела обстоят, с одной стороны, хуже, с другой стороны, лучше, потому что около 90% книг нам привозят ваши издатели по доброте душевной. Поэтому, по большому счету, украинский издатель, украинский писатель сидит без работы. Поэтому на том маленьком кусочке, который нам оставили добрые люди, мы пытаемся его заполнить полностью. То есть мы издаем книги на украинском языке не потому, что нам это нравится. Хотя, конечно, это нам нравится. А потому что издавать сегодня в Украине книги на русском языке абсолютно бессмысленное занятие, потому что их привозят уже из России, где они, грубо говоря, даже дешевле. Кроме того, Россия быстрее покупает иностранные бестселлеры, и мы не сможем никогда купить на русский язык права, там, не знаю, на Гарри Поттера, потому что их купит Россия раньше.
Но ведь есть очень крупные русскоязычные издательства именно на Украине, издательство «София», издательство «Фолио», которые выпускают, там, скажем, «Каэльи», многое, да, и книги, которые поступают в Россию, читаются в России.
Вот тут я и хотел бы как раз проакцентировать, что издательство «София» в основном, конечно, работает для России. То есть в Украине много покупают «Софию», она продается неплохо, но работать на Украину и печатать только книжки на русском языке невыгодно ни с какой точки зрения. Издательство «Фолио», как сейчас помню, 4 года назад директор давал, нет, 5, наверное, лет, давал интервью, у меня оно лежит в столе специально, ему показываю периодически. И он говорил, мы никогда не будем издавать книги на украинском языке. Сегодня это один из крупнейших издателей именно украинских книг. Потому что это достаточно большая ниша рыночная, где, слава богу, пока еще мы сами можем порядковать. Пока еще нам не помогают из-за рубежа. А русская часть рынка очень конкурентна. И русские издательства тут сегодня присутствуют все. И все очень активно рынок между собой делят. И русская книга продается неплохо, в общем. Поэтому, собственно говоря, сегодня издательств, которые бы издавали только на русском языке, по большому счету в Украине и нет. Та же самая «София» издает книжки на украинском языке того же самого Каэлья, например, они сначала издают по-украински, а только потом, через какое-то время, по-русски.
Появились ли, Виталий, какие-то новые имена в украинской литературе именно вот за последние эти годы, после Майдана, имена, которые, может быть, не очень известны в России, которые вы могли бы порекомендовать нашим российским слушателям?
Безусловно, единственное, что эти имена на русский язык не переводятся, поэтому рекомендация будет иметь чисто абстрактный характер. То есть, если вы читаете по-украински и вам попадутся такие книжки, или у вас есть родственники в Украине, то обязательно их купите. Для любителей такой интеллектуальной литературы мы бы порекомендовали прекрасное новое имя Катерина Хинкулова, 36 песен про життя, 36 песен про жизнь, роман, который рассказывает о судьбе двух украинок в Лондоне, которые туда поехали на заработки, как у нас говорят. Психологический, тонкий, в меру женский, в меру современный, прекрасный роман. То же самое хочу сказать про другого автора, который скрывается под псевдо-Рио Кунтер, но это тоже наш украинский автор. Он написал роман, который называется «Паниковский». Тоже, кстати, он живет в Англии, как Екатерина Хинкулова, но пишет на украинском языке. И тоже история про такого себе нашего хлопца, который ездил по всему миру, научился танцевать сальсу, латиноамериканские танцы, и преподает это дело в Лондоне. И у него там страшного накала эротический роман с бразилийкой местной. Это такой очень тонкий сексуально-психологический такая разведка, которая, честно говоря, для нашей литературы, в общем-то, открытие, потому что наша литература традиционно достаточно целомудренная, и вообще секс у нас, мы больше не занимаемся, чем про него разговариваем.
А как же «Полевые исследования украинского секса», самый главный бестселлер 90-х?
Ну, это же, если вы читали, вы же прекрасно знаете, что это не про секс.
Я вижу, Виталий, что появляется такой целый новый локус, украинская лондонская литература. Если прибавить к этому еще успех книги «История тракторов по-украински», так просто...
Ну, да, эта книга имела успех в Лондоне, но она не имела никакого совершенно резонанса в Украине, потому что эта книга эмигрантская, написана для эмигрантов. А если говорить про Лондон, то у нас там еще одна писательница есть, которая называется Светлана Пыркова, и которая издала две чудесные книжки. Правда, одну из них она написала еще в Украине, когда жила. Одна называется «Зеленая Маргарита», а вторая «Не думая про червоны», то есть про красные. Она просто журналистка и поехала работать на BBC. Это уже все про нас, про всех, то есть про жизнь тут и теперь. И она, в общем-то, ехала туда уже в статусе такой, ну, в определенных молодежных кругах с культового автора. И тоже, кстати, из Лондона. А что касается Киева, то тут появилось очень много очень талантливой молодежи. И, конечно, сегодняшний рынковый механизм отнюдь не способствует тому, чтобы они уделяли много времени именно литературе как таковой, потому что сегодня рынок требует много, и автор должен там две книжки в год написать, это если он интеллектуальные романы пишет, а если, не дай Боже, детективы, сами знаете, гораздо больше. И, конечно, это портит им руку, но, тем не менее, потенциал хороший у того же самого Любка Дерыша, и та же самая Ирена Карпа сейчас очень модная у нас, вся из себя, ее даже вот Бертельсман, который у нас сейчас вышел на рынок, немецкий концерн, он ее перекупил в наше издательство и сейчас на ней делает такой очень серьезный акцент. У нас появились очень пристойные детективисты. Единственное, конечно, вот их как раз очень сильно подкашивает то, что их работы делают Донцовы и Устиновы, и сюда ведут уже в готовом виде все это дело еще и на русском языке. Но, тем не менее, у нас очень появились хорошие, потенциально сильные авторы, тот же самый Алексей Волков, который уже 5 книжек написал и взял все наши литературные премии, которые бывают. Тот самый Евген Е, который пишет так, что телевизор не надо включать, то есть он читается на одном дыхании. И триллеры появились отечественные. И даже появился неплохой женский роман, не подделка под французский там или американский, а именно вот про нас, про всех, то есть про учительницу в районном центре или там врачиху. И такая литература сегодня у нас пользуется достаточно большим спросом, особенно в регионах, потому что русскоязычное, так называемое, население в основном сосредоточено все-таки в больших городах, а та же самая Николаевская область, из которой мы родом, и Одесская область, они на самом деле украиноязычные. Мы там жили, мы это знаем. Поэтому такие книжки в основном продаются в районных центрах, в селе, и там формируются сейчас достаточно серьезные читатели.
Виталий, вы сказали, что почти все, ну, если говорить об интеллектуальной литературе, не переведено на русский язык. Но я знаю, все-таки некоторые книги вышли по-русски, но в основном действительно не переведены. С чем это связано? Почему вы, как издатели, не хотите переводить и издавать эти книги для русского рынка?
Вообще-то мы специализируемся на украинском рынке, а вы на русский рынок просто не пустят. В цивилизованном мире принято покупать права на перевод и сдавать. То есть если к нам будут обращаться русские издательства, мы с удовольствием предложим их своих авторов. Мало того, мы можем предложить им и переводчиков, которые могут это перевести. Есть уже опыт переводов издания в России, тот самый Василь Шкляр хвалился, что тоже, кстати, очень сильный детективист, хвалился, что у него в России выходят книги и неплохо продаются. То есть каждому свое. Если мы начнем лезть на русский рынок, нам, в общем-то, там можете и ноги отбить. Это мы позволяем на свой рынок всем подряд заходить. А в России гораздо жестче ситуация.
Я знаю, вы с братом жили довольно долгое время в Москве. Вы могли бы вот назвать главное какое-то принципиальное, может быть, атмосферное какое-то отличие от культурной ситуации в Москве и в Киеве?
Мы прожили 10 лет, с 88 по 98. На тот момент, конечно, ситуация была совершенно другой, чем сейчас. И в тот момент в Москве тоже все активно очень формировалось. Можно сказать другое, что сегодня к нам приезжают друзья, которых у нас очень много в Москве осталось. Все как один начинают присматриваться, а нет ли тут у вас купить какую-нибудь недвижимость, потому что там трудно, а у вас тут все-таки Европа, все-таки давайте как-нибудь будем. Нам очень большого труда стоит их переубедить, что это не стоит делать, потому что все-таки это другая страна. То есть если ты готов ассимилироваться, то можно переезжать. Но быть настоящим русским в Киеве не очень на самом деле комфортно. Мы все-таки жили вот в эмиграции в Москве 10 лет и знаем, что такое быть диаспорой. Но не очень, тем более для культурных деятелей. То есть нам кажется, что сегодня в России культура в полном пассиве. Россия правит сейчас экономика вовсю и никому не дает ухи поднять, поэтому и культура там в основном сведена. Ну, мы сами как бы не можем сказать, не изучаем это достаточно глубоко, но тот фрагмент культуры, который экспортируется сюда, Это в основном как бы жанр называется «Дом-2» или как-нибудь вот что-то в этом роде, кто там с кем-то переспал и с кем женился. И это следствие того, что культура сегодня очень подавлена экономикой и служит только ей. А у нас мы все-таки ищем сейчас свой путь, путь непосредственно к читателю, непосредственно к потребителю культуры. Мало того, мы начинаем сегодня понимать, что книга имеет уникальное качество, что книга становится произведением искусства только в голове читателя. То есть книга как стосик задрукованного паперу, как у нас написано в законе, то есть пачка с напечатанными буквами бумаги, она не есть предметом искусства. И только тогда, когда она в голове у читателя становится картинкой, то есть каждый читатель фактически немного Тарковский, немного Спилберг. Он в голове у себя снимает фильм. Именно поэтому такое разочарование от большинства экранизаций, потому что каждый уже этот фильм снял в голове. И поэтому мы сегодня начинаем понимать, что чтение книг – это то минимальное творчество, которое может себе позволить любой интеллигентный человек, то есть любой человек, который любит думать. Мало того, он должен себе это позволить. И именно вот на этом мы и базируемся. То есть мы сегодня становимся с нашими читателями коллегами. То есть не мы им вещаем, что-то там рассказываем, а они хлопают ушами. А мы становимся настоящими соавторами вот этого чуда, которое возникает у них в голове. И это чертовски интересно. Это захватывающий процесс, от которого мы не можем оторваться.
Киевский издатель и писатель Виталий Капранов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Московском музее личных коллекций открылась выставка работ Оскара Рабина, Валентины Крапивницкой и Александра Рабина, художников-авангардистов 60-70-х годов прошлого века, участников знаменитой бульдозерной выставки. В 78-м году эта семья оказалась в вынужденной эмиграции во Франции, откуда и привезена на выставку большая часть картин. На вернисаже побывала корреспондент «Свободы» Лиля Палевелева.
С именем Оскара Рабина тесно связано понятие «Леонозовская группа», в которую входили художники-нонконформисты. В 60-е годы дом на полудеревенской окраине Москвы в Леонозове, в котором жил художник, стал одним из центров неофициального искусства. Оскар Рабин вспоминает.
То, что было вот там в Леонозове, это комната 19 метров в бараке была. Я там работал на железной дороге. Поскольку других возможностей у нас не было, телефон там вообще в бараке никто не мечтал иметь, то в воскресенье мы назначали, потому что в остальную неделю я работал, чтобы можно было показать картинки, ну, нашим приятелям, друзьям и так далее. После этой хрущевской оттепели появилось гораздо больше художников, гораздо больше интереса ко всему, а посмотреть все это было негде. Вот тогда и началось вот этот, ну, самый сдат выставочный. Вот в этом бараке в нашем это происходило, и не только у нас, потом очень быстро началось, квартирные выставки и так далее, и так далее.
С тех пор железная дорога с ее злыми запрещающими знаками и тревожными огнями стала основным мотивом на картинах Оскара Рабина. Так же, как примета скудного, но разгульного быта – бутылка водки и селедка на непременном обрывке газетной бумаги. Художник уже 29 лет как парижанин, однако тематика его работ не слишком изменилась.
Я родился и вырос, и воспитался в русской культуре, знаю только русский язык и до сих пор всерьез. Ну и потом 50 лет я тут прожил, я все переживал, все, что было. Вплоть до отъезда в 78-м году я жил всеми этими проблемами. А проблемы-то, в общем, были очень серьезные и острые, и меня непосредственно касались они, и не только меня, всей страны касались. Ну а Париж, понимаете, когда приехал я несколько лет как-то немножко именно в сюжетном плане, что мне рисовать там, вот я был несколько недоумений, это был немножко трудный период. Окончилось все это в конце концов тем, что, в общем, ничего я там особенно уж так не понял, потому что какой я был, такой я и есть, никакой другой я не стал.
И вот уже на поздней картине Рабин рисует огромную, как субмарина, селедку, плывущую по волнам Сены. Обрывки газет тоже остались, у них только язык заменился на французский. Впрочем, в Париже, говорит художник, проявилось его прежде задавленное лирическое начало. Так он повторяет на большом полотне сюжет маленькой графической работы его жены Валентины Крапивницкой. Название «Дом и сарайчик на берегу реки». Это нежнейший деревенский пейзаж с двумя задумчивыми существами. Одно с головой лошади, другое с рожками. То ли тихий леший, то ли пан. Сама художница говорит, у них имен нет, они часть природы.
О выставке в музее личных коллекций рассказывала Лили Пальвелева. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» интервью с главным редактором издательства «Терра» книжный клуб Татьяной Михайловой и автором книги «Готическое общество» Диной Хапаевой. Сразу после сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля от Пушкинской до Театральной площади. В мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. Положение с правами человека в России и гражданскими, и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. В Киеве сторонники правящей коалиции проводят митинг перед зданием парламента, протестуя против возможного роспуска Верховной Рады. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. Армия Израиля получила приказ провести ограниченную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщил министр обороны Амир Перец, приказ был отдан ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля из Газы. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. Двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, больше известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1998 году. Ведомство ООН по делам беженцев намерено активизировать деятельность в Ираке. Верховный суд США отказался выносить решение по вопросу о праве узников Гуантанамо, пробывших там уже 5 лет, оспаривать в американских судах столь долгое заточение без предъявления официальных обвинений. Евросоюз критикует США за недостаточную борьбу с эмиссией углекислого газа. Член Еврокомиссии заявил, что Вашингтон пренебрегает международными переговорами по этой проблеме.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Московское издательство «Терра» книжный клуб решило возродить традицию подписных изданий. Вот что рассказала моему коллеге Алексею Кузнецову главный редактор «Терры» Татьяна Михайлова.
За последние полтора десятка лет успешно была разрушена система книгораспространения. Какая бы она ни была, но она как-то выстраивалась, и была какая-то система. И в прошлом году было принято решение руководством холдинга «Терра» попытаться найти новые пути решения этой проблемы. Тем более, как вы знаете, этот год объявлен годом чтения, поэтому этот проект оказался более чем востребованный, и результаты показывают, что это так.
Я впервые слышу от вас, что 2007 год — это год чтения.
Вот чем вот я вас поздравляю.
Спасибо, это большое событие в нашей жизни.
Что же представляет собой этот проект? Почта России, журнал «Огонек». Наши слушатели, я надеюсь и полагаю, прекрасно знают, что еще с 28 года была замечательная совершенно традиция «Народная библиотека Огонька». И люди таким образом подписывались на собрание сочинения. Вот эта традиция последний год, я имею в виду 2006, а 2007 и так далее, это все продолжается. И «Терра» книжный клуб подсоединился вот к этому проекту и запустил этот проект через Почту России. То есть Почта России явилась тем великолепным великолепным инструментом, с помощью которого люди могут подписаться на собрание сочинений. Каждый филиал Почты России, а их порядка 40 тысяч, я не знала раньше эту цифру, она впечатляет, могут прийти, попросить у оператора, то есть у работника почтового, каталог, он такого черного цвета, очень красивый, и ознакомиться с тем, как же выглядят условия подписки и что предлагается. Два мощных проекта связаны с энциклопедией. Это большая энциклопедия Терра в 62 томах, беспрецедентный проект, который был осуществлен Террой, и словарь Брагауза и Эфрона в 86 томах. И далее вы видите собрание сочинений в алфавитном порядке, выстроенные фамилии авторов. На каждого автора отведено как бы две полосы, две странички. На левой рассказывается о самом авторе и о том, что это собрание сочинений, что входит в каждый том, и сколько страниц, какой объем. А с правой стороны очень красивые фотографии, очень красивые представления самих собраний сочинений. Сама подписка для обыкновенного читателя, он же наш потенциальный и заказчик этих собраний сочинений, он приходит на почту, как я уже сказала, выбирает все, что ему хочется. Люди, подписавшиеся на два и более собраний сочинений или на большую энциклопедию Терры, получают бесплатно подписку журнала «Огонек». Это как бы на автомате уже. Получить обязательно квитанцию, чек, документ, который гарантирует получение собрания сочинений и является главным документом в каких-то спорных вопросах. Мало ли что случается. И затем приходят книги. Надо понимать, что могут приходить не один, не первый, второй том, а могут прийти, допустим, второй, четвертый том. Ничего страшного нет, потому что бывают вопросы. А вот я получил не с первого, допустим, по шестой, а вот мне пришли сначала второй, а потом четвертый. Ничего страшного, дорогие читатели, все тома вы обязательно получите.
Скажите, пожалуйста, ведь вряд ли вы скопировали ту старую советскую систему подписных изданий. Все-таки там были какие-то свои сложности и были, наверное, свои недостатки. Вы изучали эту систему, когда готовили этот свой проект?
Мы должны понимать, что за последние десятилетия это уже другая страна, и, конечно, традиции и работы приобрела немножко другую какой-то оттенок, что ли. Здесь самое главное – это очень четкая работа по тому, что мы представляем, и то, что читатель требует, и то, что он хочет. Хотелось бы не разочаровать читателя в его ожиданиях. Первые полгода, когда мы проводили анализ по работе с первым каталогом, а еще раз повторяю, он меняется раз в полгода. То есть каждые полгода вам предлагается новое собрание сочинений. Это, конечно, немыслимая работа, огромная, очень интересная, потому что какие-то имена прозвучат не то что впервые, а другой состав идет, выбраны лучшие собрания сочинений, идут определенные комментарии, вступительная статья. Ну, например, в этом году, в этом полугодии у нас будет собрание сочинений Юлиана Семенова в 12 томах. Очень интересное и своеобразное решение. Вступительным словом обратится друг Юлиана Семеновна, Евгений Максимович Примаков. Сейчас готовится аппарат, ну и дальше пусть оценит читатель, как мы потрудились. А почему интересное? Вот я уже акцентировала внимание на художественном оформлении, потому что очень долго решался вопрос, как представить самого автора. Юлиан Семенов такой динамичный, такой человек-ртуть, непостижимо быстрый в своих действиях, поступках, человек энергии, человек необыкновенно темпераментно. И нам, значит, Оля Семенова, дочь, предоставила очень хорошую фотографию из архива. И когда мы рассматривали, мы поняли, что Юлиан Семенов интересен как рассказчик. И вот когда читатели получат эти тома, они увидят Юлиана Семенова, и в каждом томе он будет представлен по-новому.
У вас весь прошлый год шел процесс?
Нет, не весь прошлый год, а с 1 июля по 31 декабря прошлый год, этот год с 1 января, и, соответственно, считайте, по конец июня.
Какие-то очевидные итоги вы подводили после первого полугодия, после начала работы проекта? Во-первых, какие успехи, а во-вторых, есть ли какие-то проблемы?
Успехи заключаются в том, что, во-первых, литература не умерла. Литературу читают, очень хотят литературу качественную. Акцент делается на зарубежную и отечественную, и зарубежную, прежде всего, классику. Мы обязательно учитывали в каталогах интересы читателей. Многие любят классику, а другие любят приключения. Третьи любят детективы, а четвертый любит поэзию. Кто-то любит сказки, детская аудитория, безусловно, присутствует. А есть люди, для которых важен мир природы. Кстати, во втором каталоге у нас представлен мир природы в значительном репертуаре. репертуаре – это Соколов, Китов, это Михаил Пришвин, это Василий Михайлович Песков, наш любимый.
Насколько принципиально тут соотношение коммерческого успеха и художественного? Все-таки проект вроде бы ориентирован на коммерцию. Книга торговли, книга распространения. Но, глядя на каталог, глядя на то, как изящно и красиво изданы и книги, и сам каталог, поневоле понимаешь, что художественное значение проекта ничуть не менее важно для вас.
Безусловно. Во-первых, Терра книжный клуб всегда ориентировался на то, что читатели, покупатели, они же, доверяют нам комплектации своих домашних библиотек. Значит, книги должны быть качественные, книги должны проходить такой критерий, который называется преемственность от отца к сыну, от сына к следующим поколениям и так далее. Книги должны представлять библиотеку, которая является какой-то определенной зоной и досуга, зоной развития, зоной получения нужной информации, зоной, где можно собраться с семьей и прочитать интересную книгу для детей, для взрослых и так далее. То есть присутствует элемент, который называется домашнее чтение, к сожалению, утерянный и, к сожалению, погребенный благодаря интернету, благодаря телевидению. Мы проанализировали и поняли, что этот проект прежде всего оказался социально значимым. Почта России получила свои плюсы, что, конечно, продвижение происходит и через сами почтовые отделения, но самое главное, что это востребовано среди людей. Они, я полагаю, очень долго ожидали такого проекта, и он их эти ожидания оправдал абсолютно.
Так считает Татьяна Михайлова, главный редактор издательства «Терра», книжный клуб. В эпоху интернета, когда в сетевых магазинах можно отыскать и купить практически любую книгу, начинание «Терры» может показаться и утопическим. Однако интернетом в России пользуются далеко не все, зато почтовые отделения вполне в состоянии в книжном вопросе его заменить.
С главным редактором издательства «Терра», книжный клуб, Татьяной Михайловой беседовал Алексей Кузнецов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В серии «Библиотека» журнала «Неприкосновенный запас» вышла книга петербургского историка и социолога Дины Хапаевой «Готическое общество. Морфология кошмара». В марте в Петербурге прошла ее презентация. С Диной Хапаевой беседует Татьяна Вольская.
Со времен юности, когда впервые прочитанные Платон или Бердяев становились откровением и запускали в мозгу многодневную цепную реакцию, я уже не припомню с тех пор, чтобы какая-то книга заставляла меня так долго о себе размышлять. Нет, я не собираюсь поставить труд Дины Хапаевой в один ряд с великими творениями философов прошлого. Я просто хочу сказать, что он показался мне невероятно актуальным. Это не открытие новой философской системы, не могучее построение ума, но это настолько остро подмеченные, а главное обобщенные черты того печального и грозного мира, в котором мы живем, что это обобщение показалось мне именно тем, которого я так долго ждала. Дина Хапаева начинает с Толкиена, который уже довольно давно стал необыкновенно моден, и обращает внимание на то, как нежно он любил дракона, и что любовь к дракону побудила Толкиена, так сказать, к легализации этого существа, к тому, чтобы сделать его невероятно убедительным и для себя, и для других. А легализация дракона привела к созданию мира, где действует кто угодно – эльфы, хоббиты, гномы, гоблины, но где практически не остается места для человека. Нет, Толкиен у Дины Хапаевой, конечно, не ответчик за все беды и грехи мира. И я думаю, что она права, когда говорит, что он был глубоко верующим человеком и что его мир получил такой нечеловеческий оттенок, как бы помимо его воли. Но наше общество, в котором человеческие черты стремительно бледнеют и стираются, автор называет готическим, имея в виду торжество химеры, притаившейся на готическом соборе.
Мы живем в общем сейчас в такой, как мне кажется, достаточно важный переломный момент, когда смысл истории, он с каждым днем все больше и больше актуализируется, как это ни странно. Там еще 10 лет назад. Многим могло казаться, что мы просто можем забыть это прошлое, и оно никогда больше не схватит за горло. Вот я думаю, сегодня многие лишились этих иллюзий.
Почему так много места уделено вашей книге эстетике? Вот этот сам термин «готическое общество», откуда он взялся? Почему Толкиен именно у вас родоначальник? Вот этой мрачной и очень много смыслов несущей эстетики.
Как и всякий человек, как и всякий телезритель или кинозритель, я вижу такое удивительное нарастание культа насилия в масс-медиа, в изобразительных искусствах. Это началось лет, наверное, 20 назад, когда общество казалось гораздо более стабильным, благополучным. Вот этот культ насилия, который нарастал, в общем, непонятно откуда. Меня, как и многих, он интересовал. В эстетическом каноне происходят очень серьезные перемены. Эти перемены связаны прежде всего с тем, что то центральное место, которое человек занимал в эстетике нового времени, в эстетике, которая начинается, безусловно, с эпохи Просвещения, вот сейчас, в наши дни, это место абсолютно утрачивает. Это место занимает нечисть, нежить, монстр. Можно это назвать все драконом. А Толкин здесь абсолютно централен, потому что он первым создает пространство художественного текста, которое позволяет дракону стать не просто реальностью, а стать главным героем действия. Дракону, хоббиту, неважно. Другое дело, что, конечно, Толкин остается религиозным человеком, поэтому он считает, что хоббит может быть хорошим. Этические следствия своей эстетической системы он никогда не пытается развить в своих произведениях. Но, конечно, эстетическая система, в которой человеку больше нет места, создается им. Это такой вот сильный протест и, можно сказать, конец эстетики, которую создало новое время, конец эстетики Просвещения.
Мне кажется, вот в ваших последних словах о Толкине содержится противоречие. Вы говорите, что он остается глубоко христианским человеком и в то же время отказывает человеку в главном месте действия. Все-таки мне кажется, что это антихристианская идея, потому что для христианина человек – это образ Божий, и поэтому он должен оставаться центральным.
Я думаю, что это Толкин сам по себе очень противоречив. Ну, известно, что он был верующим человеком, что он обращал своих друзей и коллег к христианству. Но я думаю, моя гипотеза, что он просто считал человека недостаточно совершенным для того, чтобы создать вот этот вот очень странный мир, в котором добро, безусловно, всегда стремится победить зло, но, тем не менее, мир, в котором человеку места нет. Действуют там хоббиты. Хоббиты хорошие. Вообще, самый главный вред, который Толкин причинил, состоит в том, что он уничтожил волшебную сказку. Сказку, в которой дети могли воображать себя принцами и принцессами, прекрасными и благородными рыцарями и нежными, очаровательными дамами. Он также уничтожил и сказку про мышек, бельчат и так далее, где, понятно, звери выступают аллегориями добродетелей порока. Хоббиты, они же не люди, но при этом они почти дети. Это такой остаток ребенка в сказке, да, они полурослики, они маленькие, они все время занимаются в основном тем, что они едят сладости, там кладовочки у них, домики такие все в цветочках.
Инфантильный мир такой.
Мир очень инфантильный и при этом очень страшный, потому что в этом мире людей-то не остается. Но эти хоббиты, они как бы оказываются такими абсолютными носителями добра. Они преодолевают свои слабости. Они вроде бы делают все то же самое, что и люди. И поэтому Толкина, любую обложку его книги возьмите, и будет там сказано обязательно, что Толкин есть писатель-гуманист. То есть тут у литературоведов разногласий нет. Но этот изумительный писатель-гуманист создал пространство, в котором человеку места на самом деле не осталось. Но осталось место добру и злу. Вот пройдет еще 30-40 лет, и уже современные последователи Толкина в современной фэнтези человек исчезнет полностью, он полностью маргинализируется, он превратится либо в пищу, либо в слепое орудие, на котором, значит, силы, даже непонятно, зла ли, упражняются. А вопросы о морали, о добре и зле окажутся совершенно сняты. И происходит это, на мой взгляд, потому что для Толкина был совершенно централен образ дракона. Он верил в реальность дракона. И он хотел создать текст, в котором дракон был бы реален.
И следствием этого, если принять вашу теорию, мы видим вот это вот развитие фэнтези.
Это литература, которая вместо того, чтобы давать и открывать что-то в человеке, способна только на то, чтобы убить всякие творческие способности. Но дело в том, что в тот момент, когда человек оказывается вынесен за пределы того мира, в котором мы имеем дело, когда место его занимает дракон, нечисть, монстр. Эта сказка перестает стимулировать творческую фантазию и творческую энергию. Потому что в тот момент, когда нам интереснее всего оборотни, ведьмы, что нам хочется? Нам хочется стать такими же, как они.
Эта книга, пишет беспощадная к Толкиену Дина Хапаева, адресована врагам готического общества, всем тем, у кого вызывают протест готические практики, вторгающиеся в нашу современность, тем, кто стремится сохранить хотя бы в качестве места памяти наследие европейского гуманизма.
На вопросы Татьяны Вольской отвечала Дина Хапаева, автор книги «Готическое общество. Морфология кошмара». Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории любви». Ее герои – балерина Наталья Дудинская и балетмейстер Кировского театра Константин Сергеев.
«Я живу на берегу Лебединого озера в замке спящей красавицы». Это слова выдающегося танцовщика и балетмейстера Константина Сергеева о балерине Наталье Дудинской. В течение почти двух десятилетий эта пара царила в Кировском балете. Доктор искусствоведения, известный петербургский балетный критик Игорь Ступников.
Эта пара решала множество вопросов, в том числе вопросы репертуара, состава труппы, состава заграничных поездок труппы, когда они только начались после поднятия железного занавеса. Они определяли, кто что будет танцевать, какие исполнители будут заняты в тот или иной вечер. Были даже такие удивительные вещи, что в течение многих лет Дудинская одна была единственная исполнительница партии Жизели. Он приглашал из постановщиков, он сам был, как тогда называлось, художественный руководитель и главный балетмейстер.
Ученица Агриппины Вагановой Наталья Дудинская пришла в Кировский театр в 1931 году. Дудинской едва исполнилось 19, но ей сразу поручили главные партии.
Она была любимейшей ученицей Агриппины Яковлевны и во многом переняла ее методы, была продолжательницей, не случайно ее называли «Вторая Ваганова». Она пришла в театр и сразу получила действительно ведущие партии. Ну, во-первых, таких как «Лебединое озеро», старой редакции Вагановой в «Спящей красавице», и, конечно, в «Баедерке» Минкуса, где она была замечательной исполнительницей партии Ники, и где ее партнером в те годы был потрясающий ленинградский танцовщик Вахтанг Чебукиани. Тогда, кстати сказать, было принято иметь постоянные партнерства в каких-то определенных балетах. И вот было две таких пары – Галина Уланова, Константин Сергеев – и Наталья Дудинская, и Вахтанг Чебукиани.
После войны два этих выдающихся дуэта распались, и Дудинская стала танцевать с Сергеевым. Когда-то в училище их в пару ставила сама Агриппина Ваганова.
Чебукиани уехал в родной Тбилиси навсегда и уже не вернулся больше в Ленинград. А Уланова была переведена в Москву, тогда, когда людей переводили, никто не спорил, хотел он или не хотел ехать. И Москва забрала очень много талантливых танцовщиков из Ленинграда. И Уланова стала там ведущей звездой не только московского балета, но и мирового балета. И вот здесь у нас в Ленинграде остались Дудинская и Сергеев. Их творческий и человеческий союз начался во время постановки «Золушки» в 1947 году. Это был первый хореографический опус самого Сергеева, который заявил, пожалуй, впервые о себе как о хореографе в крупном спектакле. Она была его «Золушкой». И вот тут вот состоялся этот союз, который потом длился многие десятилетия, когда они стали вместе единым союзом, единой парой, творческой, семейной и так далее. Хотя удивительно, они жили в разных домах. Он жил на Петроградской, она жила на углу Невского и, как тогда называлось, улицы Гоголя. Их мемориальные доски так и находятся, соответственно, на каждом из этих домов. Но, тем не менее, это был единый союз, который скреплялся и, конечно, большой привязанностью, и любовью, и творчеством. И вот «Золушка» стала таким знаменательным спектаклем в их жизни. Thank you. уважала его совершенно беззаветно, бескорыстно и всю жизнь. Он немножко был в такой позе разрешительной. Он позволял обожать себя, любить себя. Поэтому, когда они были вдвоем и даже вот в большой компании, это всегда были ее речи восторга. Какой замечательный Константин Михайлович, как его спектакли прекрасные среди современных хореографов и как они неповторимы. Конечно, опиралось все в основном на Золушку, о том, что вот второй Золушки такой нет и не будет. И, кстати, она была провидицей. Лучше, чем его Золушки, так ни у кого и не было. А с другой стороны, она очень внутренне тонко им руководила. По характеру он был много добрее, мягче, и как-то он больше понимал людей. Но вот она умела повернуть его всякие мысли, решения тонко и очень аккуратно, но в результате получалось так, как хотела она.
В 1951-м Сергеев был назначен главным балетмейстером Кировского балета, а Дудинская превратилась в первую леди. Семейная пара, пусть и выдающихся людей во главе знаменитого на весь мир театра. Хорошо это или плохо? Профессор Игорь Ступников.
Однозначно сказать трудно, но если вы хотите мое собственное мнение, это плохо, потому что все-таки семейная пара всегда невольно исходила из своих собственных интересов, невольно исходила из какой-то раскладки репертуара, учитывая самих себя. И поэтому, скажем, чьи-то судьбы вдруг уходили в тень. Ну, например, общеизвестно, что совершенно иначе могла бы блистать Алла Яковлевна Шелест. Ей давали меньше ходу, ей давали меньше спектаклей. И я думаю, что такая своего рода диктатура в балете, она всегда очень сложна.
В течение многих лет на Дудинскую и Сергеева сыпались государственные награды и звания. Когда случались такие события, как бегство Рудольфа Нуреева, гнев начальства обрушивался в основном на технических работников. Снимали директора и тех, кто отвечал за идеологическую подготовку труппы. Говорят, что Дудинская была рассержена на мальчишку Нуреева, но, вероятнее всего, не из-за того, что он решил остаться на Западе, а потому что потеряла хорошего партнера.
Нужно отдать должное. Дудинская, как очень умный человек, она, распознав в Нурееве очень талантливого танцовщика, мгновенно сумела использовать его как своего партнера. С ним она успела станцевать «Дон Кихот». Например, это были очень сильные спектакли «Лауренсию» и так далее. Поэтому она как-то успела прихватить на его излете из Ленинграда, использовать его как своего партнера.
С небольшими перерывами Константин Сергеев был главным балетмейстером Кировского до начала 70-х, когда стало очевидным, что надо уходить.
Из года в год был один и тот же репертуар: «Лебединое озеро», «Спящая Жизель», «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая». И вот это вот круговорот, он безумно утомлял, это не было роста, хотя это замечательный спектакль, это дивная школа для любого танцовщика, но все-таки всем хотелось танцевать что-то новое, чтобы были приглашены зарубежные хореографы, чтобы была возможность окунуться в репертуар того, что есть на Западе интересных спектаклей, переноса их на нашу сцену, что произошло потом. Поэтому Сергеева очень вежливо убрали, и на его место сначала пришла коллегия, потом пришел Игорь Дмитриевич Бельский.
В 1973 году Сергеев возглавил хореографическое училище имени Вагановой. Наталья Дудинская, уйдя со сцены, тоже стала педагогом. Среди ее учениц нынешняя мировая звезда Ульяна Лопаткина.
Лопаткина, одна из немногих, сумела впитать тонкость петербургской школы. Тут линия проходит, конечно, прямую Ваганова, ее ученицы и Лопаткина.
Константин Сергеев умер в 1992 году. Наталья Дудинская пережила его на 10 лет. Она скончалась в начале 2003 года, через несколько месяцев после своего 90-летия.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и ведущий Дмитрий Волчек.
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и